Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Национальная судебная палата Испании возбудила уголовное дело против российского олигарха Михаила Фридмана. Он подозревается в умышленном разорении испанской компании Z Worldwide с целью ее последующего приобретения за 20 миллионов евро по цене значительно ниже рыночной. В нулевых годах корпорация Z Worldwide, создававшая мобильные приложения и игры, работала в 80 странах мира. В 2014 году в Амстердаме для работы на российском рынке было создано совместное предприятие Z Plus, которое, по данным испанской прокуратуры, и контролировалось Фридманом. Испанские следователи уверены, что именно в результате мошенничества Михаила Фридмана со счетов корпорации исчезли крупные суммы. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Постановление о возбуждении дела против Фридмана подписал Мануэль Гарсия Кастельон, начальник 6-го следственного отдела Национальной судебной палаты. Подследственный обязан явиться на первый допрос 12 сентября в 16 часов. А инициировал дело прокурор Хосе Гриндо, считающийся главным специалистом в Испании по так называемой «русской мафии», делами которой занимается много лет. В документе на 23 страницах, направленном в суд, прокурор утверждает, что Фридман, будучи с 2008 года партнером компании Z стоимостью в 1,5 миллиарда евро, способствовал ее разорению, а затем после банкротства приобрел эту компанию за 20 миллионов. Речь идет о событиях двухлетней давности. А до этого Z, считавшаяся одной из наиболее преуспевающих в Испании, 20 лет действовала на мировом рынке высоких технологий. Рассказывает один из ее основателей Игнасио Перес Дольсет.
Z – это группа предприятий, которые мы создавали в течение многих лет и которые действуют в самых разных областях – в сфере цифрового маркетинга, мобильных финансовых услуг, компьютерной анимации и компьютерных игр. Мы присутствуем в 70 странах мира. Первоначально компания занималась мобильной связью. Мы были также пионерами интернета в Испании, первыми обеспечили доступ испанцев к мировой сети, занимались популяризацией интернета, поисковыми системами и так далее. Мы успешно выступали и в качестве дистрибьюторов компьютерных игр.
В материалах прокуратуры, подготовленных по данным проводившегося в течение нескольких лет полицейского расследования, говорится, что Фридман, сделавшись со временем ведущим компаньоном и кредитором испанской компании, навязывал ей решения, которые и привели к банкротству. Одновременно действовавшие в России контролируемые Фридманом филиалы Z самовольно и неоправданно меняли условия контрактов с главным предприятием, не платили ему дивиденды и выводили со своих счетов капиталы. Результатом, по мнению прокуратуры, стало разорение Z и огромный ущерб, который понесли испанские инвесторы компании. И хотя в деле фигурируют другие россияне, прокурор Гриндо считает главным действующим лицом всей операции самого Фридмана. Он усматривает в деяниях российского олигарха такие предусмотренные Уголовным кодексом Испании правонарушения, как нелояльное администрирование, наказуемая неплатежеспособность, коррупция в бизнесе и манипуляция со стоимостью предприятия. Эти обвинения, как отмечает газета «Эль Паис», были тут же отвергнуты представителем Фридмана, что, впрочем, никак не повлияло на требования судьи о явке олигарха на допрос. Что касается наказаний за деяния, в которых подозревается россиянин, то по совокупности, как считает мадридский адвокат Хуан Мануэль Мартинес, они могут составить немалый срок. Вот, к примеру, только за нелояльное администрирование положено от 6 месяцев до 3 лет лишения свободы, а за наказуемую неплатежеспособность от года до 4 лет плюс крупный штраф. Адвокат Мартинес.
Статья 152 Уголовного кодекса предусматривает наказание для тех, кто, пользуясь своим положением, управляет предприятием нелояльно по отношению к партнерам и тем самым наносит им материальный ущерб. Сроки заключения здесь определяются размером вреда, который наносится партнерам. Что касается наказуемой неплатежеспособности, то это правонарушение описывается в 259 статье Уголовного кодекса как деяние, направленное на обман и нанесение ущерба кредитору.
Фридман известен в Испании как владелец крупнейшей торговой сети «Диа», которая в последние годы испытывала серьезные финансовые трудности. 70% ее акций были приобретены олигархом весной 2019 года по 67 центов, хотя цена каждой акции еще недавно составляла 3,5 евро. С приходом Фридмана ситуация вокруг Диа не улучшилась, сеть по-прежнему в кризисе. Впрочем, осенью ей обещают крупные банковские кредиты, хотя, как считают некоторые наблюдатели, привлечение Фридмана к следствию по делу Z может негативно повлиять на позицию кредиторов.
Напомню, над этим репортажем работал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Индия и Пакистан приводят войска в состояние полной боевой готовности и обмениваются крайне резкими заявлениями после того, как индийское правительство заявило о ликвидации особого статуса своего самого северного штата – Джамму и Кашмир. Этот огромный регион с древней и сложной историей, стратегически расположенный на стыке границ Индии, Пакистана, Китая и Афганистана, уже много десятилетий остается разделенным на несколько частей. Это земля раздора, нападений боевиков и пограничного конфликта между Дели, Исламабадом и частично Пекином. При этом бывший теперь уже штат Джамму и Кашмир – единственная часть Индии с подавляющим мусульманским населением. 15 августа в Индии намечены масштабные торжества по случаю очередного Дня независимости. По информации индийских спецслужб и полиции, кашмирские мусульманские боевики, которых, как утверждает Дели, поддерживает пакистанская армия, готовят в этот день несколько терактов, в первую очередь в Кашмире. О том, насколько далеко могут зайти Индия, Пакистан и Китай в своей решимости отстоять собственную правоту, и о многих других аспектах кашмирского конфликта, в разговоре с Радио Свобода рассуждает научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, знаток Южной Азии Алексей Куприянов. Насколько в последние годы в кашмирском конфликте и вообще в этом огромном регионе были задействованы международные террористические исламистские движения и группировки?
Международные террористические группировки, я бы их разделил на несколько частей. Первая часть – это такие группировки, что называются дальнего радиуса действия, типа Исламского государства. Вторые – там группировки среднего, типа Талибана. И третьи – группировки ближнего, вот по отношению к Кашмиру. Исламское государство в Кашмире практически не присутствует. Они пытались создать какие-то ячейки, но произошло почти то же самое, что в Афганистане. То есть, когда Исламское государство пришло в Афганистан, обнаружилось, что там занято практически все вот это вот протестное поле. Все друга хорошо знают, когда-то появляются какие-то чужаки, им там, в общем, достаточно сложно угнездиться. Поэтому Исламское государство, например, в Афганистане далеко не настолько успешно, как оно было успешно в Ираке и в Сирии. В Кашмире ситуация еще хуже для Исламского государства, потому что территория меньше, а степень государственного контроля за тем, что происходит, да, концентрация силовиков, проникновение агентов спецслужб в ряды потенциальных террористов, понимание вообще как бы самой ситуации правительством и вообще уровень контроля вот индийских властей за тем, что происходит, он гораздо выше, чем уровень контроля кого бы то ни было в Афганистане. То есть какой-то группировки сильно так со стороны типа Исламского государства в Кашмире держаться очень сложно. Они после первых же акций были ликвидированы, причем в том числе конкурентами, там, другими группировками боевиков. Они, по-моему, все еще существуют, но какого-то влияние на ситуацию, в принципе, вообще не оказывают.
А Аль-Каида?
Вот эти афганские группировки, которые там есть, они как-то замешаны, но замешаны очень слабо. Талибан – это пуштунское движение как таковое, поскольку, в общем, в Кашмире нет пуштунов, там нету для него базы, то есть Талибан там никак не предстанет. Аль-Каида вообще как бы как зонтичная, да, структура. Сама по себе в Кашмире не особо активна, но там присутствуют организации, которые с ней так или иначе связаны. Не напрямую. Там связаны, например, по там, каким-то вопросам наркоторговли, почему-то еще. Кто вообще представляет себе террористические группировки в Кашмире, преимущественно именно кашмирские террористические группировки. То есть это люди, которые базируются, живут в самом Кашмире, они, как правило, этнические кашмирцы, либо имеют какие-то там с Кашмиром тесные хозяйственные, бытовые связи. Наиболее заметным, например, является Джайша Мухаммед.
То есть они не за всемирный халифат борются?
Люди, которые основали, они в свое время поехали воевать против советских войск в Афганистан. Потом они оттуда вернулись и создали Джайша Мухаммед. Они связаны с талибами, связаны с Аль-Каидой, но при этом у них своя повестка, они получили боевой опыт там в свое время и поддерживают какие-то связи, но это не означает, что они подчиняются талибам и Аль-Каиде. Вообще, исламистские группировки на территории Кашмира делятся на две части. Первая часть – это группировки, которые выступают за присоединение к Пакистану, то есть слияние с Кашмиром. И вторая часть – это группировки, которые выступают за независимость Кашмира, то есть за создание там собственного кашмирского государства. И они они часто могут менять свою повестку. То есть, например, одна и та же группировка может потихоньку там мигрировать из одного лагеря в другой, менять свои лозунги. Те люди, которые выступают в соединении Пакистана, пользуются некоторой поддержкой страны Пакистана. Пакистанцы утверждают, что эта поддержка исключительно моральная. Индийцы утверждают, что эта поддержка непосредственно материальная, это деньги, оружие и лагеря подготовки боевиков.
А почему в Кашмире за все это время не возникло некого единого монолитного фронта борьбы за собственную независимость?
У каждого свой взгляд на то, что надо делать. Каждый борется за финансирование, каждый пытается возвыситься, утопить других конкурентов, каждый пытается перетянуть в свою организацию людей из другой организации. И все это под непрерывным прессингом со стороны индийской полиции, индийских спецслужб и с учетом того, что приходится так или иначе ориентироваться на какие-то переводимые за границы деньги, ресурсы и все остальное. То есть как бы каждый пытается сам прильнуть к своему источнику финансирования. Там действует очень много политических сил отдельных. Да, вот что такое индийский штат? В Индии это самая сейчас высокая степень федерализации, то есть организационная структура штата, это означает, что там проводятся выборы, и в результате по итогам этих выборов формируется правительство. Это правительство обладает очень высокой степенью автономии. Кашмирское правительство обладает особой степенью автономии, еще более высокой, благодаря своему особому статусу. От него индийское правительство в центре ожидает, что оно будет проводить какие-то там акции против сепаратистов. Но те люди, которые находились вот до последнего времени у власти в Кашмире, они, как правило, совершенно не были заинтересованы в том, чтобы выступать безмолвными проводниками индийской политической воли. Они пытались каким-то образом затушить сепаратистский костер, сохранив какие-то рычаги влияния на то, что происходит, не уничтожая сепаратистов, а пытаясь с ними помириться. То и дело разыгрывая какую-то религиозную карту. То есть вообще сама по себе кашмирская ситуация, она совершенно не похожа на какую-то там привычную, да, картинку, когда, например, есть некое центральное правительство, есть свободолюбивые там сепаратисты, которые против него борются. В данном случае вот это сепаратистское движение, оно частично поддерживается местными политиками, и частично же местные политики пытаются как-то его погасить.
Это нынешнее решение правительства Индии оказалось неожиданным и стремительным, или, что называется, к этому все шло, и все это назревало, все, кто интересовались вопросом, давно были готовы.
БДП, Бхартия Джаната Пати, начиная с 1951 года, включала в свои обещания, в свою программу вот это обещание отменить особый территориальный статус Кашмира. Но прошло там 70 лет практически. Да, БДП уже была у власти при Атале Бихари Ваджпайе. Она ничего не сделала для отмены статуса Кашмира. Моди в свой первый срок также ничего не сделал для отмены статуса Кашмира. То есть многие люди привыкли к тому, что это просто вот такое стандартное обещание, которое мы когда-нибудь сделаем, мы когда-нибудь отменим. Но когда именно, в общем, было совершенно непонятно, и ничто не давало оснований предполагать, что это произойдет именно сейчас. Тем не менее, судя по всему, БДП действовало, и Моди непосредственно просто дождались, пока у них будет подавляющее большинство везде, где только можно, и провели это решение очень быстро, очень стремительно, безо всяких сложных дискуссий. Если бы им пришлось каким-то образом это дело обсуждать, дискутировать, идея стала бы публичной, то Пакистан был бы к этому готов, мог бы успеть там начать дипломатическое наступление на Индию, обратиться в ООН раньше. Но при этом индийцы провели очень хорошую подготовительную работу к этому. Прямо перед оглашением решения о территориальной реформе они под разными предлогами вывезли из Кашмира туристов и паломников. И после этого очень быстро, очень решительно прикинули туда войска, отрубили интернет и телефонную связь и фактически заблокировали возможность массовых протестов. То есть решение созревало давно, готовились к нему давно. Непосредственная подготовка без всяких утечек началась несколько месяцев назад. И поэтому, собственно, был достигнут такой эффект неожиданности.
А насколько Пакистан сейчас может повлиять на ситуацию и предпринять ну что-либо, кроме словесных демаршей, обращений к мировому сообществу, призывов, гневных жалоб и так далее?
Нет, у них вообще нет возможности на что-либо повлиять, потому что Пакистан, эта вся ситуация застала врасплох. Военный вариант абсолютно не стоит на повестке дня, поскольку Пакистан не готов к нему. Индия обладает подавляющим военным превосходством. Каким-то образом начать войну ради Кашмира Пакистан сейчас не готов, он не будет этого делать. Скорее всего, усилится моральная, но не только моральная поддержка сепаратистских движений в Кашмире. И, скорее всего, Пакистан будет действовать по двум направлениям. Первое – это пытаться максимально исламизировать, я бы сказал, ситуацию, то есть привлечь к сотрудничеству исламские страны под предлогом того, что Индия каким-то образом нарушает интересы кашмирских мусульман. Страны Залива, Малайзия, Турция. И вместе, заручившись поддержкой, попытаться обратиться в ООН с протестом, потому что кашмирский диспут – это интернациональный все-таки конфликт, он признан как международный конфликт. И поэтому можно пытаться сыграть на том, что Индия вот в одностороннем порядке там что-то делает, что-то меняет. Опять же, Индии есть чем парировать, потому что Пакистан еще раньше менял режим управления на, собственно, на своих кашмирских территориях. И более того, даже часть из них отдал Китаю. И второй, наиболее, пожалуй, такой красивый был бы вариант, если бы сейчас Имран Хан обратился к Трампу. Поскольку Трамп уже предлагал свое посредничество в разрешении кашмирского кризиса, Индия выступает категорически против вмешательства третьей страны в разрешение этого кризиса. И в том случае, если Трамп сейчас и Соединенные Штаты все-таки втянутся в этот кашмирский вопрос и будут настаивать на том, чтобы каким-то образом участвовать в его разрешении, то Индия окажется в очень неприятной ситуации. Ей придется или достаточно жестко отказаться от посредничества Штатов, причем сделать это действительно жестко, потому что это уже не первый раз, когда Штаты пытаются это делать, либо ей придется пойти на уступки, но тогда это будет означать достаточно серьезное национальное унижение.
А может Исламабад сейчас как-то пригрозить Дели тем, что попросит помощи у Пекина, учитывая их растущую дружбу, в кавычках, и вот различные совместные китайско-пакистанские грандиозные проекты, и учитывая еще и то, что Китай, собственно, тоже в некотором роде, хотя и самый, может быть, в данном случае в контексте младший, но участник вот кашмирского спора.
Пакистан уже намекнул на такую возможность, то есть он заявил о том, что Индия тем самым осложняет свои отношения с соседними ядерными державами. Учитывая, что соседних ядерных держав у Индии всего две, одна из них Пакистан, понятно, на какую сторону был намек. Китай вообще не заинтересован в том, чтобы сейчас влезать в кашмирский кризис, в кашмирские вопросы, каким-то образом портить отношения с индийцами. Сейчас отношения Китая и Индии переживают период сближения. Потихоньку это сближение, понятное дело, будет выдыхаться, то есть Индия всегда стремится балансировать, соблюдать стратегическую автономию, не с тем слишком сильно не сближаться. Китай все больше и больше инвестирует в Индию, индийско-китайский товарооборот растет, и главное, что Китай никак вообще вот эту кашмирскую проблему не затрагивает. На самом деле, очень может быть, что вот этот ход Моди послужит к разрешению кашмирского кризиса совершенно неожиданным образом. Потому что этот клубок, он не нравится никому, он не нравится ни пакистанцам, ни индийцам, ни китайцам, потому что он достаточно сильно мешает развитию экономики, он мешает развитию нормальных отношений между странами. Разумеется, есть силы во всех странах, особенно в Пакистане, которые заинтересованы в том, чтобы привлекать эту политическую выгоду. Но при этом экономически, в общем, понятно, что кашмирская проблема, она мешает Пакистану, она ему не помогает никак. И во всех трех странах есть достаточно здравые умы, которые понимают, что статус-кво, вот, который сейчас сложился, его поменять нельзя никак. То есть нет военного пути, который бы позволил объединить Кашмир опять. Нет пути, который бы позволил внезапно индийский Кашмир присоединить там Казад Кашмиру, находящийся под пакистанским контролем. Нету никакой опции, которая позволила бы Индии получить себе обратно полностью Джамму и Кашмир, на который она претендует. Китаю, в принципе, вообще не нужны эти территории. Вот он получил свои нужные, там, Аксай-Чин он получил, плюс еще там часть на пакистанской территории. И все, это его более чем устраивает, потому что это закрывает там уж вопросы безопасности, связанные с его там инфраструктурными проектами. Теоретически лучшего варианта было бы сейчас, на мой взгляд, просто признать сложившуюся ситуацию и вместо вот этих линий контроля провести нормальные международные границы.
Я напоминаю, что беседовал с политологом востоковедом Алексеем Куприяновым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Спецслужбы Киргизии обвинили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в планировании государственного переворота. 8 августа спецназ со второй попытки после двух штурмов его дома задержал Атамбаева в селе Койташ, недалеко от Бишкека. Атамбаев сдался после переговоров. При этом операция по задержанию экс-президента переросла в столкновение со сторонниками Атамбаева, которые продолжались более суток. Один спецназовец погиб, пострадали 170 человек, 79 из них сотрудники правоохранительных органов. Пока Алмазбек Атамбаев арестован до конца августа. Его подозревают в коррупции и незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета во время пребывания Атамбаева в президентском кресле. Правление Алмазбека Атамбаева в 2011-2017 годах было ознаменовано многими скандалами, в первую очередь связанными с кадровыми назначениями на высокие государственные должности людей из круга его личного обслуживания, его водителей, телохранителей и мелких помощников. Об этом напоминает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, с которым я поговорил о происходящем в Киргизии. Киргизию часто ставят в пример остальным государствам Центральной Азии, как республику, народ, который выбрал по-настоящему демократический путь развития, где есть честные выборы, сменяемость власти и так далее. То, что там происходит сейчас, это сворачивание с этого пути, или что называется, это болезнь роста, или что?
Ставить диагноз киргизской демократии, исходя из вот текущего не очень хорошего, мягко говоря, расположения звезд, которые там вокруг республики сложились, наверное, все-таки не стоит. страна сама по себе, это бренд, вы правы, Центральноазиатская Швейцария, и то, и все, и бренд, который действующая власть за все сил пытается использовать. Другой вопрос, что ведь есть объективные маркеры, которые позволяют судить, насколько этот бренд вообще реально соответствует действительности. Это выборы, это местное управление, это ситуация, которая складывается по линии взаимоотношений центрального руководства и руководства на местах, и т.д., и т.п. То есть на самом деле, если исходить из этих маркеров, то мы видим, что Кыргызстан, конечно, гораздо более свободная страна, чем, допустим, некоторые соседние государства. Я все-таки думаю, что нынешняя ситуация – это определенная болезнь роста. Это болезнь самомнений, это проблемы с амбициями, это вопросы с престолонаследием и так далее. То есть они все на политическую систему оказывают, конечно, влияние, но не решающее.
Что касается престолонаследия, в Москве должны с тревогой ли наблюдать за происходящим сейчас в Киргизии? Хотя бы потому, что Владимир Путин сейчас может задумываться о так называемом транзите власти, передаче ее некоему преемнику. Ну, например, как в Казахстане только что. И вот пример, что бывает с бывшим президентом, который отдал власть своему другу, а тот, то есть Сооронбай Жээнбеков, его как бы предал, открыл уголовное дело, приказал арестовать. Ну вот отсюда вывод. Никаких намеков на какую-то такую передачу, держить за власть до последнего и так далее.
Главное то, что Россия может вынести из киргизского нынешнего текущего кризиса, это даже не то, что никому не надо доверять, потому что даже самый лучший доверенный может оказаться под лицом, так скажем. Дело не в этом. Дело в том, что на самом деле для России Кыргызстан был, есть и останется, судя по всему, страной, которая лабораторный стол, чашка Петри, в которой можно выращивать самые различные колонии бактерий для того, чтобы потом на этом лабораторном столе эти колонии как-то между собой скрещивать или не скрещивать, как получится. Другой вопрос в том, что страна, она в любом случае является достаточно значимой и для соседних государств, и для России, и для русских, и для китайцев, и для американцев.
Напоминаю, что это было мнение заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина. Вы слушаете «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Немного отойдем от тяжелой политики и поговорим о кино. У 72-го по счету кинофестиваля в Локарно, как всегда проходящем в августе, в этом году новый художественный руководитель, и архивная программа его оказалась интереснее и разнообразней главного конкурса. Так считает наш специальный корреспондент на фестивале Дмитрий Волчек.
У фестиваля в Локарно два центра. Первый – это популярные у курортной публики вечерние сеансы под открытым небом на главной площади, где показывают все на свете, от нового фильма «Тарантино» до забытой короткометражки «Годара». Билеты на эти сеансы стоят довольно дорого, до 50 швейцарских франков. И второй центр, привлекающий искушенных синефилов, тщательно подготовленные ретроспективы. Запланированную на этот год ретроспективу фильмов Блейка Эдвардса новый руководитель фестиваля Лилиен Стен решила отложить, заменив ее программой «Черный свет», связанный с условным юбилеем. 100 лет назад писатель Оскар Мишо снял картину «В нашем дворе». Поскольку ранние ленты Мишо не сохранились, «В нашем дворе» оказался первым в истории фильмом, снятым чернокожим режиссером. К тому же он о расовых проблемах. Родители героини линчевали, обвинив в убийстве, которое на самом деле совершил белый, и она посвящает себя благородному делу, помогает просветителю, открывшему школу для чернокожих детей на юге США. Оскар Мишо дает слово как тем, кто помогает афроамериканцам, так и их врагам, вроде богатой южанки, считающей, что негров невозможно ничему научить. Но больше всего Мишо возмущают чернокожие, ставшие предателями своей расы, вроде лакея-сплетника и проповедника, убеждающего паству, что дело черных – молиться и угождать белым. Если вы думаете, что программа «Черный свет» – нечто назидательно политкорректное и невыносимо скучное, вы ошибаетесь. Здесь есть настоящие сокровища, например, авангардистский фильм с Полем Робсоном, снятый в 30-м году в Швейцарии, весьма смелый и затрагивающий, помимо расовой проблемы, еще и тему ЛГБТ. Есть культовая драма Сэмюэла Фюллера «Белый пес», способная шокировать любителей животных. Есть истории жизни ямайской шпаны в Лондоне начала 80-х. И, наконец, есть романтический детектив Жана Гремиона об убийстве роскошной мулатки на круизном пароходе, миссионерский фильм «Кровь Иисуса» с пышной, почти сюрреалистической образностью и разнузданная комедия Роберта Дауни-старшего о рекламном агентстве, которое возглавил чернокожий хулиган. Конкурсная программа фестиваля безнадежно проигрывает ретроспективный. Здесь есть только один знаменитый режиссер – Педро Кошта, но его фильм покажут в самом конце. А картина другого португальца Жао Николау Технобус понравится разве что любителям абсурдных комедий. Главный герой – пожилой сотрудник фирмы, устанавливающий системы безопасности, постоянно поет за рулем обо всем, что видит вокруг. Персонаж столь же эксцентричного французского фильма «12 тысяч», мелкий жулик, обворовывающий склад, периодически начинает виртуозно приплясывать, и его танцы наверняка восхитили бы ценящего непосредственность хореографа Жерома Беля, о жизни которого тоже сняли документальный фильм. Российское кино в Локарно не очень заметно, всего одна короткометражка, но есть воистину восхитительный фильм «Космические собаки», снятый в Москве на русском языке, хотя его режиссер австрийцы и русского не знают. Ильза Кремсер и Левин Петер поселились в России, чтобы наблюдать за жизнью бродячих собак. Это кажется весьма странной идеей, ведь их полно в Албании, Греции и других странах, а в Москве не так уж просто обнаружить. Но Ильза и Левин нашли целую стаю, живущую на окраине города, на автомойке. Им удалось завоевать доверие собак и снять фильм о том, как труп Лайки, запущенный коммунистами в космос, летал во мраке, сгорел, стал духом и вселился в московских бродячих псов. Закадровый текст читает актер Алексей Серебряков, который согласился участвовать в проекте, потому что любит собак. Есть шокирующие сцены и в целом похоже на конструктор красного цвета, ладони и другое экспериментальное кино 90-х. Материала так много, что Ильза и Левин обещают сделать трилогию о тайной собачьей жизни Москвы. Немногие фильмы из программы «Локарно» доходят до российского проката, но есть надежда, что «Космические собаки» будут показаны в России. Я советую не пропустить этот в высшей степени оригинальный фильм.
О кинофестивале в «Локарно» рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!